Глава 13. Старые письма. Я проснулся от того, что кто-то приоткрыл дверь в столовую и тихо сказал: «Спит». За стеной осторожно зазвенела ложечка о стакан. И я понял, что Саня, чтобы не разбудить меня, завтракает в кухне. Я решил сейчас же встать и, кажется, встал, но неизвестно, сколько времени прошло, и оказалось, что я не встал, а сплю и только ругаю себя во сне за то, что не встал. Словом, я проспал до 11. Саня давно уже ушла, старик был на службе, а тетя Даша успела уже поставить обед, как она мне сообщила. За чаем она все ужасалась, что я ничего не ем. «Вот как вас кормят», — сказала она с негодованием. «Цыган лучше свою лошадь кормил, и то подохла». «Тетя Даша, я же вчера объелся, честное слово, до сих пор живот болит». «Тетя Даша, а ведь я вас на старом месте искал. Дома-то снесли». «Снесли», — сказала тетя Даша и вздохнула. «Мы поговорили о соседях. Оказывается, Минька, который когда-то поразил мое воображение, служит теперь капитаном на пароходе Тургенев, бывший Нептун. Дядя Миша, староста артели грузчиков, умер в прошлом году, а сын его — председатель городского совета». Я рассказал тете Даше о Гайере Кулии. Она ахнула и ужаснулась. «Тетя Даша, а ты знаешь Бубенчиковых?» Бубенчиковы были родственниками Нины Капитоновны, и я не сомневался, что Катя поехала к ним. «Оглашенных-то кто их не знает?» «Почему оглашенных?» «Их поп оглашал», — сказала тетя Даша. «Они попа прогнали, и он их огласил. Это давно было, до революции. Ты еще маленький был. А тебе зачем?» «Мне нужно им привет из Москвы передать», — соврал я. Тетя Даша сомнительно покачала головой. «Ну, разве привет?» «Я знал адрес. Собственный дом у еврейской молельни. Но молельни теперь не было, и вообще все в городе переменилось, так что найти Бубенчиковых оказалось довольно трудно. Наконец я остановился перед высоким глухим забором, на котором висела дощечка. Дом МГ, ЛГ и ОГ Бубенчиковых. Лапутина, 8. Калитка была на запоре, но я легко открыл ее и очутился в просторном саду, в глубине которого стоял маленький дом старинного вида с деревянными колоннами и лепным орнаментом на фронтоне. Только одна дорожка вела от ворот. Обыкновенная свежепротоптанная дорожка, по которой гуляла коза. И я с легким сердцем направился по этой дорожке к дому. Это было именно так, то есть очень просто. Я вошел в сад, еще, помнится, удивился, что он такой красивый, весь в снегу, ярко освещенный солнцем. Вошел и направился по дорожке навстречу козе. Коза заблеяла, и вдруг, как в сказке, все преобразилось. Где-то хлопнула дверь, раздался крик, и я увидел, что из дому бежит старуха с палкой в руке. Возможно, что это была не палка, а кочерга. «Машенька, Машенька!» — кричала она. «Свой, свой!» Это было приятно услышать, что я свой, но радоваться было еще рано. Вторая старуха вышла из дому и, слегка оскалясь, побежала ко мне. В руках она держала щетку на колесиках, которые чистят ковры. Без сомнения, она хотела побить меня этой щеткой. «Машенька!» — вопила первая старуха. «Это свой!» Но, должно быть, коза не поверила ей, потому что кричала все громче. Я хотел представиться Бубенчиковым. У меня была даже заготовлена первая фраза. Но при таких обстоятельствах это показалось мне невозможным. Я немного постоял и медленно, чтобы не потерять достоинства, направился обратно к воротам. Злобно бормоча что-то, Мрачная старуха прошла вслед за мной несколько шагов и вернулась. Вот так штука. На улице мне стало смешно, и, наверное, они слышали, как я засмеялся. Это было поразительно, что они даже не спросили меня, кто я такой и что мне нужно. Наверное, подумали, что я забрел к ним в сад по ошибке. Странно было также, что Катя не вышла из дому на весь этот переполох. Впрочем, все было странно. Тетя Даша удивилась, что я так скоро вернулся домой. «Тетя Даша, а Саня пришла? Она в 3:00 придет». Я попросил у тети Даши конверт и бумагу и принялся за письмо. Напишу Катьке, а Саня отнесет, авось ее не так сурово встретит. «Катя», — написал я и задумался. Как всегда в таких случаях, Петькин письмовник живо припомнился мне. «Встретив вас, милостивая государыня, все добродетели той, которую я так долго оплакивал, почитаю своим долгом сделаться вашим супругом и дать нежную мать моим малюткам». Я внезапно захохотал и очень испугал тетю Дашу. «Катя», — написал я, — «пытался пробиться к тебе, но отступил, встретив в лице козы и двух бабушек непреодолимую преграду. Как видишь, я в Эмске и очень хочу тебя видеть. Приходи в соборный сад 4:00. Эту записку тебе передаст, угадай, кто? Моя сестра. А. Григорьев». «Тетя Даша, у Петьки были когда-то интересные книги. Где они, а? Вообще, где у вас книги?» «Петькины книги нашлись в Саниной комнате на этажерке. Должно быть, они были не в особенной части, потому что стояли на самой нижней полке среди всякого хлама. Мне стало грустно, когда я взял в руки «Страшную ночь» или необыкновенно чудесные приключения донского казака в горах Кавказа. Черт знает, какой я был тогда маленький и несчастный. Пакет, завернутый в желтую выгоревшую газету, упал на пол, когда, увлекшись розысками письмовника, я энергично передвинул книги. Это были старые письма. Я мигом узнал их. Это были письма, которые когда-то вода принесла к нам на двор в почтовой сумке. Долгие зимние вечера, когда тетя Даша читала их вслух, припомнились мне. И как чудесны, как необыкновенны показались мне эти чтения. Чужие письма. Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? Вот хоть это письмо в толстом пожелтевшем конверте. Быть может, кто-нибудь ночей не спал, все его дожидался. Машинально я открыл конверт и прочел несколько строк. «Глубоко уважаемая Мария Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной 13 человек команды». Я читал и не верил глазам. Это было письмо штурмана, которое я некогда знал наизусть, которое читал в поездах между Энском и Москвой. Но совсем другое поразило меня. «Святая Мария», — прочитал я дальше, — «замерзла еще в Карском море и с октября 1912 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. Святая Мария, так называлась шхуна капитана Татаринова». Я перевернул письмо и начал снова. «Глубоко уважаемая Мария Васильевна, Мария Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович, Катю зовут Катерина Ивановна». Тетя Даша решила, что я совсем сошел с ума, потому что я вдруг коротко заорал и начал с дьявольской быстротой перебирать старые письма. Но я знал, что делал. Тетя Даша когда-то читала мне другое письмо, в котором рассказывалось о жизни во льдах, о каком-то матросе, разбившемся насмерть, о том, как лед вырубали в каютах. «Тетя Даша, а все они тут?» «Господи, да что случилось?» «Ничего, тетя Даша, тут должна быть одна такая штука. Я не слышал себя. Вот оно». «Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, вот уже около 2 лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на югорском шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе передать не могу. Начать с того, что когда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1912 года медленно двигаемся на север вместе с полярными льдами. Таким образом, волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной. Здесь кончался первый лист. Я перевернул его, но на другой стороне ничего нельзя было прочитать, кроме нескольких бессвязных слов, чуть сохранившихся среди подтеков и пятен. Второй листок начинался с описания шхуны. «Достигающая местами значительной глубины, среди одного такого поля и стоит наша Святая Мария, по самый планшир, засыпанная снегом. Временами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршанием осыпаются вниз. Как видишь, Машенька, с горя я стал поэтом. Впрочем, у нас есть и настоящий поэт. Наш повар Колпаков, неунывающая душа. Целыми днями он распевает свою поэму. Вот тебе 4 строчки на память. Под флагом матушки России мы с капитаном в путь пойдем и обогнем брега Сибири своим красавцем кораблем. Я пишу и перечитываю свое бесконечное письмо и снова пишу и вижу, что просто болтаю с тобой. А нужно сказать еще так много важного. Я посылаю с Климовым пакет на имя начальника гидрографического управления. Это мои наблюдения, письма, служебные и отчет, в котором изложена история нашего дрейфа. Но на всякий случай пишу и тебе о нашем открытии. К северу от Таймырского полуострова на картах не значится никаких земель. Между тем, находясь на широте 70 градусов 35 минут, между меридианами 86 и 87 к востоку от Гринвича, мы заметили резкую серебристую полоску, немного выпуклую, идущую от самого горизонта. 3 апреля полоска превратилась в матовый щит лунного цвета, а на следующий день мы увидели очень странные по форме облака, похожий на туман, окутавший далекие горы. Я убежден, что это земля. К сожалению, я не мог оставить корабль в тяжелом положении, чтобы исследовать ее. Но все впереди, пока я назвал ее твоим именем. Так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего... Здесь кончалась оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за 3-й. Первые строки были размыты потом. Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться. Пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном. Не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из 60 собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один, вся экспедиция шлет ему проклятие. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии. Для Катюшки хватило бы истории на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой? Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно, но вы все-таки не особенно ждите. Как молния в лесу вдруг освещает местность, и темная картина внезапно изменяется, и видишь даже листья на дереве, которое минуту назад казалось не то зверем, не то великаном, так я понял все, читая эти строки. И даже такие мелочи припомнились мне, которые, казалось, были навсегда забыты. Я понял лицемерные речи Николая Антоновича о покойном брате. Я понял это фальшивое, значительное выражение лица, когда, рассказывая о нем, Николай Антонович строго сдвигал брови, как будто во всем, что случилось, были отчасти виноваты и вы. Я понял всю глубину низости этого человека, притворявшегося, что он гордится своим благородством. Он не был назван, но это был он. Я не сомневался в этом. У меня пересохло в горле от волнения, и я так громко говорил сам с собой, что тетя Даша испугалась не на шутку. «Саня, что с тобой?» «Ничего, тетя Даша. А где еще у вас эти старые письма?» «Да все тут». «Не может быть! Помните, вы мне когда-то читали это письмо, оно было длинное, на 8 страницах?» «Не помню, голубчик». «Больше я ничего не нашел в пакете. Только 3 страницы из 8. Но и этого довольно». В Катиной записке я переправил «приходив 4» на «приходив 3», потом на «приходив 2», но было уже 2, и я снова переправил на 3. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.